Мы продолжаем изучать статью Бааля Сулама, суть науки, наука Каббала и суть ее, из Прихахам статьи, страница Куф Самах Бет, часть, которая называется «Суть науки Каббала». Начнем без предварения. Мы напоминаем, что наш телефон отвечает на 03, на ваши вопросы 03-922-66-50. Еще раз, 03-922-66-50. Прихахам статьи, страница Куф Самах Бет, суть науки Каббала. И вместе с этим понятно, что так же, как раскрытие животного мира в этом мире и порядок его существования – это удивительная наука, так и раскрытие света Творца в мире, как действительно ступени, так и способов ее воздействия, вместе составляют чудесную науку, чудо из чудес, науку бесконечно более ценную, чем физика, так как физика – это лишь частный вид знания, находящегося в частном мире, и является собой только в отношении собственной области, и нет никакой другой науки, которая была бы в нее включена. Но не так в науке Каббала. Основой его является общее знание всех уровней – неживого, растительного, животного и говорящей, которые находятся во всех мирах и во всех их частных проявлениях, которые включены в замысел Творца, то есть в все соответствующие цели. Поэтому все науки в мире, от малых до великих, включены в нее чудесным образом. Так, что она уравнивает все виды наук, отличающихся друг от друга и далеких, как восток от запада. Уравнивает их в общем для всех порядке, так что каждая наука должна соответствовать себе. Например, физика точно соответствует порядку миров и сферот, и также астрономия соответствует тому же порядку, также музыха и так далее. Так, что в ней мы находим, что все науки упорядочены в соответствии с одной связью и одним отношением, и все похожи на нее, как сын на породивших его, и поэтому они взаимозависимы, то есть наука Каббала зависит от всех наук, которые, в свою очередь, зависят от нее. А поэтому не можем мы найти ни одного истинного каббалиста, у которого не было бы обширных знаний во всех известных в мире науках, вследствие того, что приобретают их, исходя из сути самой науки Каббалы, так как все науки заключены в ней. И не то, чтобы он был вынужден изучать эти науки, хотя и написано в нескольких местах, что якобы нужно отличаться во всех науках мира, и тогда прийти к науке Каббала. Поэтому в форме, как он пишет, я не понимаю, что можно еще добавить здесь. Мы изучаем основы творения, что это свет и кли. Элементы, клетки творения, и каким образом есть связь между ними, законы, или из природы кли, что это желание кли, желание получать, или из другой природы, из духовного кли, желание давать, что берет на себя сокращение и условия масаха, и сравнение свойств. И тогда, в соответствии с этим масахом, все творение, которое уже устроено после цинцума алиф, и в соответствии с законом сравнения свойств, все творение уже действует на то, что находится в ней, в законе, законом отдачи абсолютным, то, что находится здесь, в состоянии первом. И в этом первом состоянии действуют силы привести все творение. Есть тогда у нас миры, опускаются, то есть свет, который ослабляется и приходит до нашего этого мира, который находится в центре всего творения, и в этом нашем мире мы раскрываем уже неживое, растительное, живое, говорящее, наше дацхам, и есть законы, которые во всех мирах, и также в нашем мире, те же самые законы, противостояние кли и света, который приходит к нему, и масах, который на кли. Что в соответствии с совпадением свойств, сколько у меня есть от кли, насколько они уподобны один другому, кли чувствует себя в уравновешивании с природой. И в той мере, что пока еще не может быть в равновесии, чувствует себя в неравновесии или в давлениях. Если это чувствующий элемент, чувствует давление как страдание. И в общем счете это закон, который действует на нас, закон сравнения свойств, который установлен тут, в первом состоянии, которое должно быть, и насколько творения находятся в сравнении свойств, они находятся в равновесии, а насколько нет, высшие силы действуют на них так, что возвращают их силой к равновесию, к совпадению свойств. И во всех раскрытиях, которые раскрывает человек в своих келим, что это семь наук в соответствии с семи нижних, в соответствии внутреннего кели человека, семь сферот. Человек раскрывает, что это науки, музыка, физика, живопись, все науки, и также в них тоже, как раскрывает их своих кели, раскрывает их в соответствии с тем же самым законом света и кли, в меру соответствия свойств. То есть все высшие законы, которые мы изучаем, они только опускаются в силе своей, и, конечно же, они как оттиск и печать опускаются в более и более низкий материал, пока не приходит в нашу материю, как мы изучали в корне ветви, что есть здесь мир бесконечности, и все законы от мира Адам Кадмон, Эцелут, Брия, Эцера, Исия, все они также проходят в этот мир и существуют также в этом мире, что в общем счете законность не меняется. Это те же самые, можно сказать, Юткей, Вавкей, но когда опускается, разница она в материи, в хомере, насколько материя более грубая. Есть у нас выражение того же самого закона между светом и кли и масахом, выражение совпадения свойств, оно разное, и поэтому мы видим якобы другую картину. Пока наш материал, который в этом месте, хомер, это обратный материал духовному, это материальный хомер. Это называется без масаха, без экрана. Поэтому поведение и отношения между корнем и ветвью, они здесь противоположны буквально. И эту противоположность мы тоже не понимаем, потому что не постигаем в соответствии с противоположностью корень. И не можем сказать, что здесь так, а здесь так. Не можем почувствовать эту разницу. Два конца мы не держим, чтобы видеть противоположность. В какой форме это противоположно. И поэтому находится буквально во тьме. Если бы видели противоположность, нам было бы уже понятно, какой настоящий закон и как бы он нам раскрылся в связи с ущербом, который в нам, и были бы в намного более хорошем состоянии. И к этому мы должны прийти. Если человек уже раскрывает это, он называется грешник. Он раскрывает, что он грешник, находится в противоположной форме от тех законов сравнения свойств. Но как следствие этого выходит здесь несколько резюме простое. То, что что установлено в Рош-Гальгальте или в мире Кетер, в мире Ак, как отношение между святами и Келим в уравновешивании свойств всех Келим Кахабзон против Наранхайрут посредством Асахим, это должно быть осуществлено ниже Табура Гальгальте, также в этом мире, во всех творениях, и все-все соединятся с этой законностью вместе, и вместе это назовется исправленный мир бесконечности, назовется это третье состояние. Из первого состояния во второе, через второе в третье состояние. Все эти законы, хотим или нет, действуют во всей действительности, но действуют во всей реальности, как говорит Баля Сулам в другом месте, что Творец считается с творением в меру того, насколько развито творение. То есть есть в мере испорченности или исправленности творения скрытие на него в соответствии с ним. И поэтому закон сравнения свойств не действует на него, как он на самом деле, на 100% бесконечности, который установлен в Рош-Гальгальте или во всех парцуфим Гальгальта, а действует на нас в соответствии с мерой скрытия, что скрытие — это уже миры. Ацилут — это еще не скрытие, но тоже законность второго сокращения. Ак — это закон первого сокращения, ацилут второго, что в соответствии с этим мы можем, да, прийти в соответствие в свойств. И потом миры брия отделения, что они на самом деле делают это скрытие. То есть у нас есть такое. Так, мир бесконечности, в котором нет ограничения, мир Адамка Кадмон, где действует первое сокращение, и все приведено в соответствии с Кахаб, Зон, Келим, и против них Наранхай, Святов. После этого у нас мир Ацилут, которая действует в соответствии с законом Цинцум Бет, и в соответствии с этим мы можем себя исправить без Лева Эвена. А потом есть миры, здесь Парса, здесь Табур, а потом есть у нас и миры Брия, Ицера и Асия, Пруда, отделение, то, что называется. Они на самом деле миры, по-настоящему миры скрытия, что они скрывают закономерность сравнивания свойств, закон сравнения свойств, даже в соответствии с Цимцум Бет, со вторым сокращением, даже в соответствии с Цимцум Бет, и делают здесь ступени, что называется 6 тысяч лет этого мира. Это не важно, как их делить. 2000. 6 тысяч лет ступеней, которыми должна исправить себя душа. И душа начинается свободным нашим выбором прийти к сравнению свойств. От нулевого сравнения свойств к сравнению свойств, которое уже включается со всеми этими келим в ацилут. Это конец исправления со стороны души, которая не нуждается в большем, не может на больше, потому что Лев Аэвин — это тот уровень, к которому она может прийти. И из Ацилута и далее, это уже посредством Рав Паэлим, Мекапциэль, она приходит уже к состоянию третьему. То в общем счете законы — это те же самые законы, только проявляются по отношению к творению в соответствии с развитием, с мерой развития творения, вскрытие, которое приводит в соответствие творение с законом. И всегда творение находится свыше в состоянии уравновешенном к исправлению. То есть ему проявляет зло только в соответствии с высшей ступенью над ним. Раскрывает ему, насколько он находится в разнице, в совпадении свойств, недостатки исправления, только в одной форме выше его. Это действие скрытия этих миров, Дия. И не больше. То есть всегда человек находится в состоянии, когда внутри себя он может исправить себя. И если не делает этого, тогда уже должны делать на него большее давление, раскрыть ему большее давление. Это не то, чтобы сейчас ему показывали, насколько он сейчас не способен на большую ступень. Нет. Но в его состоянии раскрыть ему посредством добавления света темноту в его состоянии больше. Поговорим еще об этом, но еще раз, по отношению к наукам и науке Каббала, что если мы изучаем законы в мире Эйнсоф и Адам Кадмон и мира Ацилут, после всех трех миров этих, которые опускаются от мира, из мира Ацилут, все законы в мире Брия и Цира Асия, и мы здесь, они опускаются уже в абсолютном виде. Нет ничего нового под солнцем. И поэтому все, что мы раскрываем в нашем материале, это тоже в соответствии с формой, как в соответствии с формой, так и с материей, также формой, облаченной в материю. Все это уже приходит к нам свыше. И если мы не можем сказать в точности, в облачении в наш материал, в законах физики, биологии, химии, музыки и танца, и скульптуры, и рисунка, и неважно что, если мы можем раскрыть в точности связь между ними, это потому, что мы находимся отключенными, что здесь Максом находится отключенными в нашем материале, оторванными от духовных законов. И не можем в точности сказать, в соответствии с каким законом у нас находится закон духовный определенный, потому что в духовном есть много законов, которые в конечном счете соединяются в один закон в соответствии с совпадением кли и света. И как это выражается каждый раз в соответствии с авиютом в материи, в другой форме, в нашем мире мы не знаем. Нам трудно это понять, потому что в конечном итоге вся материя, которая у нас, разница между ним, как вообще духовная материя и в мирах, и материальная, это только величина желания получать. Величина желания получать. Тут тот же самый закон немножко входит в другой авиют, он уже по-другому выглядит, еще в другой авиют, еще по-другому выглядит. Тот же самый универсальный закон. Только смотрите, насколько каждый раз материя, его авиют, и также масах его, и недостаток масаха в соответствии, противоположность к сравнению свойств. Насколько один закон, он получает формы, миллиарды форм. И когда приходят к духовному корню, тогда все законы химии, физики, биологии, ботаники и тысячи вещей в скульптуре, в живописи и во всем, в чем человек принимает участие, пользуется, все, что он изобретает и чувствует, короче, все, что есть в мире человека, приходит к одному корню. В конечном счете, душа, желание по отношению к свету в сравнении свойств с ним. Это основа всех законов. Поэтому, с одной стороны, наука Каббала — это корень всех наук, и они происходят от нее. Но когда ученые будут также каббалистами, они смогут, может быть, в мере своего постижения связать эти ветви с корнями. И каббалист, который приходит к корню, он понимает эту проекцию на наш мир. Но трудно ему все-таки выразить это, поскольку он не знает наук в научном виде, как знают их ученые. То есть я должен быть, с одной стороны, физиком, специалистом, профессионалом, а с другой стороны, я должен быть каббалистом, который приходит к корню, и тогда я могу сказать, что со связями между корнем и ветвью, которые изобрели здесь люди как в словах своих, так же в законах, которые могут быть неправильными законами, а действуют только в рамках этого мира, и завтра обнаружат, что эти законы не такие, а немножко другие, даже в материале этого мира и так далее. Но уже должно быть в этом обучено так, как и в языке ветвей, в языке, который изобрели физики, и в языке корней. Есть здесь проблема, на самом деле, связать науки с наукой каббалой, и тем более проблема раскрыть людям, которые не находятся в духовном постижении, потому что это им ни о чем не говорит. Откуда ты это взял? Ты должен раскрыть всю науку каббалу и показать им все святая келим, и как они облачаются во все законы, которые они видят здесь, в этом мире. Может быть, что когда-нибудь мы сможем это сделать?
На самом деле, что из этого получится? Потому что если у них нет точки в сердце, как это на них повлияет? Ну, как бы без пользы. Гилад Шадмон, почему он говорит, что наука каббала зависит от других наук и наоборот? Почему наука каббала зависит от других наук? Разве она не стоит сама по себе? Она зависит от других наук. Мы говорим о раскрытии духовного, когда человек приходит снизу вверх, когда мы приходим из этого мира, мы в мире. Что значит в мире? В нашем кли. Мир. Мир — это то, что раскрывается в наших желаниях, в моих желаниях. Есть что-то снаружи? Нет. Я должен прийти к этому кли, в котором я чувствую себя. И это стадия далит в нас. И три стадии — это мой мир. Я должен прийти со всем своим кли и поднять его в духовный мир. Еще в мир и так до конца. То, в принципе, мне нужно все мое знание о своем мире перевести в мир бесконечности. Когда я поднимаюсь, я вижу корни, из чего это все произошло. Я таким образом собираю все науки к их корню, к единому корню. И если у меня здесь есть неживой растительный, животный, говорящий, и все, что я изучаю в них, это все семь наук мира, все это я привожу к одному корню. Получается, закон в музыке, или в биологии, или в медицине, в астрономии, неважно что, это только и выражение того же самого закона. И по отношению к человеку, как нам кажется, сила тяготения, электростатическая, это относится к неживому, как они притягиваются друг к другу или отталкиваются друг от друга, то есть посредством массы, веса или электростатических свойств, магнитных свойств, или на уровне живого, животного, или в музыке, сочетание или несочетание звуков. Это зависит от чувства человека. И так далее. Все эти законы в конечном счете соединяются вместе. Поэтому человек должен их собрать вместе. Зачем он должен собирать их вместе? Что ему с этого? Пусть остаются эти науки. Нет. Эти науки являются облачениями. Эти науки являются облачениями, моими, с помощью которых я познаю действительность. Все эти облачения в виде этих наук, через них я приближаюсь к Творцу. Как сегодня я с помощью их познаю свой мир. Свой мир я могу не познавать, но для того, чтобы познать Творца, я должен познать его через эти облачения, через мое осознание, познание реальности. И это то, что он говорит, то, что я должен взять все эти науки и привести их к корню. Может быть, будем ли мы знать все? Мы будем знать, как это все приходит к этому миру. Гмар-тикун всех душ приходит к общему окончательному исправлению и все еще находится в этом мире, в телах. То есть мы постигаем всю высоту на всех уровнях. Это наше облачение на раскрытие Творца. Эти облачения в Гмар-тикуне соединяются вместе и дают нам представление об управлении Творцом над творением. Они проясняют нам точно его поведение, то есть природу, когда это все соединяется во всех мирах в одном отношении. Поэтому можно сказать, добрый, несущий благо, хорошим, плохим, в соответствии со всеми законами, его отношением ко всему материалу творению на всех уровнях его авиюта. Мы видим также, насколько каббалисты при всем том стремились также учиться, изучать хоть чуть-чуть все эти науки. Бальсулям, даже в моих тетрадках, его рукописях, там он изучает природу волн, всякие такие вещи. Ребе спрашивал меня частенько о всех этих явлениях в науке. Есть в этом... Есть еще что делать. Но я не думаю, что мы можем самым простым образом объяснить это кому-то, потому что или надо быть с точкой в сердце, и тогда у него будет как-то к этому склонность. Или мы сможем раскрыть настолько в простом объяснении духовные законы, так что они увидят в этом основы для законов материальных, для закономерности материальной природы. Может быть, придет и время для этого. Ицек Смагин, если каббалист владеет этими науками, этим языком можно достичь и духовного с помощью этих языков науки. Но то, что он записывает. Ну что от того, что у тебя есть в электростатике, одно отталкивается от другого, а это притягивается к другому. Ты начнешь сейчас объяснять в силу желания получать положительного, отрицательного, отдачу, получение и так далее. Или то же самое, ну, между молекулами или в живом теле, организме. Все работает по тому же принципу. Или соединяются, или разделяются в соответствии с совпадением свойств. Вся природа работает под действием закона совпадения свойств. Нам понадобится, конечно же, правильно пользоваться всеми этими законами при объяснении. Но... По необходимости увидим. Мы продвигаемся в соответствии с тем, как жизнь представляет нам. Закон совпадения свойств – это закон. Закон гомеостазиса – это базовый закон и самый важный, фундаментальный закон. И мы видим из природы, что мы должны быть в равновесии окружением. И в той степени, в какой человек не находится в равновесии с окружением, неважно в каком параметре, он чувствует себя плохо. Так и внутри себя, в любой системе, от клетки и внутри клетки, и так в собрании клеток, и во всем организме должно быть равновесие давления, все что угодно. И равновесие должно быть наше и с окружением, со средой, это не живой растительный животный, говорящий, и духовная среда. И так, что весь наш мир с духовным миром, и все духовные миры с корнем. Пока мы не придем к этому равновесию, к общему, совокупному, будут на нас давления. И эти давления, по сути, это давление к продвижению, к прогрессу в правильном направлении. Поэтому надо объяснить этот закон всем, так что увидят, что в общем страдания, те, которые человек и человечество в мире чувствуют, эти страдания вытекают из неуравновешенности. И эти неприятные состояния, все эти катастрофы практически, угроза уничтожения, все эти состояния, они не прекратятся. А насколько мы запаздываем с исправлением, они еще будут усиливаться. И мы не можем с помощью никакого иного действия, кроме исправления, в направлении совпадения свойств, сделать мир лучшим. Ни техника, ни науки, ничто не поможет нам сделать мир чуть-чуть лучше. Даже не стоит человеку трудиться ни в каком ином направлении, кроме как в исправлении, продвижении в правильном направлении. И все. И разъяснение. Это стоит разъяснять. От этого зависит все наше хорошее будущее всего человечества. Но это уже относится к закону равновесия с природой, а не частные законы, которые внутри каждой науки. Это необходимо объяснить. К этому должно быть особенно сейчас направление нашего распространения. Давайте продолжим.
Тайна единения. И главное чудо в этой науке – это взаимовключение, которое в ней. То есть, что все частички огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются и соединяются, пока не составят одно целое. Все включено друг в друга и соединено вместе. Так как с самого начала находим в ней, что все науки Вселенной подчинены ей и упорядочены в соответствии с ее порядком. И после этого мы находим, что все миры и сама наука Каббала, множество которых неисчислимо, объединены только в 10 реальностей, которые называются 10 сферот. И после этого 10 сферот образуют порядок в соответствии с 4 буквами 4-буквенного имени Творца. И после этого эти 4 буквы упорядочиваются и включаются в кончик буквы Юд, Куцошель Юд, намекающий на мир бесконечности. Таким образом, что начинающий изучение Каббалы обязан начать с кончика Юд, оттуда к 10 сферот, находящимся в Адама Ришон, называемый мир Адам Кадмон, первого мира, оттуда он видит и находит, каким образом неисчислимые детали, существующие в мире Адам Кадмон, все продолжаются и распространяются, подчиняясь порядку причины и следствия, по тем самым законам, которые мы находим в астрономии и физике, то есть установленные законы, абсолютно взаимообязывающие, и закон поэтапного развития одного из другого, и не подлежит нарушению это от кончика буквы Юд ко всему множеству, находящемуся в мире Адам Кадмон, и от него отпечатывается один от другого, от 4 миров, как оттиск с печати. Пока мы не достигаем всего множества, находящегося в этом мире, после этого возвращаемся, включаясь друг в друга, пока все не достигнем мира Адам Кадмон, а после этого 10 сферот, а затем 4-буквенного имя Творца и кончика буквы Юд. Есть вопросы? По сути дела, и есть здесь прямое обратное, поскольку мы находимся в этом мире, как мы раскрываем все, как бы из бесконечности. Что значит из бесконечности? Потому что скрытие действует так, что мы раскрываем все из точки, как эта точка раскрывается, как зародыш, как семя. Из капли семени начинается развитие человека. Так мы развиваемся из малого знания. Начинаем, что есть что-то в нашей точке, в точке в сердце. Из нее начинаем развитие, пока она не приходит к 10 сферот. И тогда в них мы раскрываем уже миры, пока не приходим к пониманию всего развития. Сверху вниз и снизу вверх постигаем, по сути дела, в прямом и обратном свете вместе. Если все творение, всецело это бесконечность, и наш мир находится под установленными законами и абсолютными, как может быть понятие свободы выбора? То есть понятие, в котором есть свобода определить закономерность. Нет, не закономерность. Кто тебе сказал, что свобода? Свобода — это я хочу сейчас отменить закон притяжения, что это закон. Я не знаю, вместо того, чтобы притянул меня. Независимость, закон невесомости. Я хочу сейчас летать в воздухе. Свобода обязательно знание законов или нет? Какая-то свобода, если я не знаю. Если я не знаю, я скован еще больше, как если я не знаю. И если я знаю законы, они абсолютные, я нахожусь в них. Скажем, я знаю на 100% все законы. И я нахожусь в них. Как элемент природы. Тогда я знаю только одно. Я знаю, что я следую всем законам на 100%. Это знание есть во мне. И все кроме этого, это выполнение тех самых законов обязательно. Правильно? Если это так, то где же свобода? Отлично. Свобода вообще не в этом. Есть создание, которое называется неживое, растительно-живое, которое не чувствует, что находится в абсолютной закономерности, которая приводит их к существованию, которая обязывает их существовать. Они вообще не знают этого. Они находятся просто внутри чего-то, внутри какого-то существования. Во мне есть также мысль, мнение о существовании. Но это не говорит, что я не выполняю всего, что природа обязывает. Конечно же, все выполняю. То, что обязывает природа. Только есть в моей природе законы, которые я могу проанализировать по сравнению с другими законами, по отношению к другим законам, и требовать изменить их. Очень просто. Моя природа вся это желание наслаждаться. И я нахожусь на 100% в этом желании, и его я выполняю, нечего мне с этим поделать. Кроме этого, сейчас мне раскрывается мысль новая, что это моя природа. И есть, по всей видимости, другая природа. И дают мне примеры, якобы, какие-то, что может быть другая природа. И тогда я хочу войти во влияние другой природы, что называется отдачей, а не получением. Это так, случайно так называется. Все остальные вещи, они очень относительны. Что такое получение, что такое отдача, чтобы управляло мной что-то другое. А здесь, также, где у меня есть свободный выбор, выбор, он также не что будет властвовать в конечном итоге, а есть здесь своего рода усилия, когда я хочу сам прийти к выбору между ними. И не то, чтобы выбор пришел посредством противостояния мне двух форм природы, двух свойств природы. Надо видеть, как я сам продвигаю эти два свойства между двумя этими силами, с тем, что приближаю их, я выражаю свое желание, что нахожусь не в одной природе, не в другой. А когда, но то, что не властвует надо мной, это ясно, что властвует. Или одна, или другая. И мой выбор даже не то, что будет властвовать, а мой выбор в том, чтобы продвинуться. Это в любом случае трудно объяснить из той темноты, как приходят к этому. Если мы говорим о системе одной, от бесконечности до этого мира, эти две системы закономерностей, они дополняют одна другую, параллельно одна другой, параллельны, восполняют. То, что человек, мы находимся, скажем так, в той мере, насколько я испорчен, да, здесь, скажем, желание получать, в той мере, в какой я испорчен, я испорчен, в той мере, в которой я исправлен немного, скажем, в этой части я уже нахожусь в отдаче, в той мере уже управляет мной другая природа, а в другой мере управляет мной другая природа. Это получение. В сущности, нету две формы природы. Нет природы, когда властвует на мной отдача или получение. Это те же самые законы, только в другом виде. Закон приходит извне только высший свет, но по отношению к моему материалу, исправленному или испорченному, я чувствую или плохо, или хорошо, или что даю, или что получаю. Так я только для себя расшифровываю его. Кроме человека вся действительность находится в отдаче. Кроме человека вся действительность находится в отдаче, поскольку что значит находится в отдаче? Никто не находится в отдаче, но все находятся. Мы так говорим, что в отдаче. То есть, что закон природы отдавать, и они выполняют законы природы. Поэтому мы говорим, что они находятся в отдаче. Они находятся в выполнении закона. Никто из них не выбирает, что сделать. Также человек не выбирает, что сделать перед, до своего выбора. То есть, еще мы находимся не в выборе. Я прихожу к свободному выбору, и тогда я уже выбираю. Но тогда я уже выхожу со ступени неживое, растительное, живое, быть человеком. Но до этого не важно, каковы мои мысли. Но мои действия, они, я их выполняю, свои желания, или я оснащаюсь другой силой, которую я не могу выполнить. Есть уже две противоположные силы у меня, и я между ними или нет, тогда я начинаю быть ступенью человека. Но до этого все как животные выглядят. Так написано. Да. Если я понимаю правильно, из закономерности здесь, в этом мире, который протягивается из более высокой закономерности, скажем, здесь глупец, без намерения, но это нас обязывает в этом мире. Вопрос, в чем это отличается от заповедей физических, которые кажутся глупым, которые протягиваются из намерения, исправления, что это тоже воплощается в материальной форме. что можно сказать, что это глупо, как и законы этого мира глупы. А можно сказать, что глупость законов природы, хотя она это глупо, она нас обязывает, и заповеди физические, они хотя и глупость, они нас не обязывают ни к чему.
Материальные заповеди физические в нашем мире не существуют в их проекции отпечатки в материале. Это законы духовные, которые существуют на ступенях духовных, и там человек должен их выполнять. Мы пользуемся этими духовными законами и представляем в этом мире в соответствии с ними ветви. Берут этрог, люляв, различные взаимоотношения между нами на разных уровнях и ступенях. Но в материале, материи, эти вещи все не существуют, но только если человек берет их и пользуется ими. При этом законы природы существуют и имеют место, несмотря на то, что человек не относится к ним осознанным образом и пользуется ими. В этом разница. То есть духовные законы, это законы, в которые я вхожу и хочу их выполнять в силу своего свободного выбора, и тогда их выполняю. Законы этого мира, хочу я, не хочу, я выполняю. А проекция духовных законов, которые я выполняю свободным выбором в этом мире, тем, что я беру их проекцию со своим желанием, и с ним я работаю в них. Но сами по себе они не существуют. Твой вопрос, в чем в выполнении, о чем это говорит только о переносе на материал этого мира, то, что я должен делать в духовном. Поэтому они называются заповедями, но не настоящими. Им не хватает намерения. И если бы я добавил к этому намерение или делал намерение без этих действий, я бы действовал в духовном. Но если я выполняю эти действия в материальном, они остаются только как перенос ветви от корня. И этим я не выполняю действия по своему исправлению. Я выполняю действия только в материале. Но, поскольку эти действия как проекция с духовного, поэтому это называется неживое, святое неживое. В соответствии с их выполнением это неживое. А в соответствии с источником, из которого они взяты, они называются дегдуша. Поэтому это называется неживое, святое. Тот, кто выполняет их, он не продвигается, поэтому он называется неживым. Но все-таки святость их душа есть в чем-то перенос свыше. Поэтому каббалисты определили, что так надо делать на протяжении всего времени изгнания. Потому что время изгнания — это время, когда погружаются внутрь неживого. И во время изгнания это та форма, в которой человек должен быть. Когда он падает с духовного уровня в неживой, на уровень неживой, это то, что он должен делать, когда начинается возвращение из изгнания к избавлению со времен Ари, когда началось. И мы это видим потом, период Аскала, и начинается до нашего времени, до выхода из неживого святого, светские и так далее. Он получает совсем другую форму. Начинается переход к выполнению этих заповедей уже в их настоящем духовном виде. Одно, что из этого вот я не понимаю, во время первого храма мы говорим, что все были в духовном постижении. То есть первый храм — это была тоже духовная ступень. Так почему тогда должны были построить и храм материальный, который требовал огромного капитала и требовало, и там приносили в жертву животных и вообще полно всего. Но были присоединены с духовным миром, но не за счет животных, а присоединены за счет человека, который производит намерения, действия. Какое, что это относится к животному? Животное — это только копия в материале этого мира. Не более того, если ты находишься на уровне исправления, так что ты производишь заповеди таким образом, то, конечно, ты можешь их производить и в материале. Потому что сверху вниз ты производишь связь, и эта связь, она в тебе. Если у тебя есть внутри животное, и она кошерна, это животное кошерно, после того, как ты растишь ее, исправляешь его, а потом ты режешь его. Да почему ты режешь кошерное животное, чтобы поднять до уровня человека? То есть желание, которое ты поднимаешь с уровня третьего до четвертого уровня, когда ты это делаешь, ты можешь это сделать. И тогда уже на уровне человека, это уже тогда в состоянии храма, когда ты пользуешься этим правильным образом, тогда ты можешь туда от каждого, с каждого убоя ты можешь туда принести какие-то части животного, то есть поднять святость в отраженном свете. Поэтому ты способен это сделать внутри, все эти действия. Тогда в их исполнении снаружи это то, что и произошло, как соответствие, последнее соответствие между материальным и духовным. И поэтому так делали. Теперь, после того, как эта внутренняя точка закончилась, и мы как животные, то есть уже совсем в другом виде, то есть не как те кошерные животные, которых можно было поднять в храмы, высший мир и так далее. Так, какую работу мы можем делать? Так вместо жертв мы говорим молитва, вместо других вещей тоже что-то. Только чтобы не забывать, что тогда, когда мы вернемся из изгнания к избавлению, возвращаясь в землю Израиля, когда вернемся в землю Израиля, не вот эту вот, а вернемся по-настоящему на тот уровень отдачи, на тот уровень, который был во время храма, тогда мы на самом деле, нам понадобится выполнять заповеди в том виде, в каком они и есть. А с того момента, со времени разбиения, изгнания, это только для того, чтобы не забыть. То, что будет на неживом уровне выполнения, что значит, чтобы не забыть? Это держит народ в определенных рамках. И на самом деле, тысячи лет мы видим, это действительно хранит, потому что это проекция из духовного. Есть в этом огромная сила защитная. А в грядущем, в будущем, весь этот мир поднимается в духовный мир к своему корню. Вообще не будет. То есть, все наше материальное, мы увидим, насколько это воображаемый мир, насколько он исчезает в духовном. У нас не будет вопросов, строить храм или не строить, приводить туда животных, резать, не резать. Этой реальности не будет. Третий храм, как говорят, он спускается свыше. Это значит, все только в духовном виде произойдет. Иран Шилевец, мы говорили о том, что есть две системы законов. Материальное, духовное, и в соответствии с исправлением человека. А духовные законы — это те законы, к которым я прихожу через выбор. В отличие от материальных законов, там знаю, не знаю. В соответствии с совпадением свойств. Общие и частные равны в материальном. Это же действует и на уровне животных. В этом мире. Это что, часть материального мира? Я не знаю, что ты спрашиваешь. Закон совпадения свойств – это между любой частью творения и Творцом. С кем надо совпасть по свойствам? Или малая часть должна совпасть по свойствам с Творцом, или весь большой организм, который называется Адам Ришон, и мир внутри него должны совпасть по свойствам с Творцом. Это то же самое. Что значит частные и общие равны? Насколько частный исправляет себя в той степени его участия, он исправляет и общее. Теперь ты говоришь о закономерности, которая находится между частями в общем, или что? Вы сказали, что духовные законы – это законы, которые я продвигаю посредством своего выбора. Иначе я нахожусь под системой законов, законов получения, законов материальных. Это то, что было здесь сказано в качестве ответа. Ну, продолжай, ну, хорошо. Мой вопрос. Скажем, закон совпадения свойств. Ну, для примера. Это закон, который все выполняют, осознавая, не осознавая. Так вопрос. В какой системе законов он включается? Если есть разделение на две системы законов. То, что мы выполняем законы, это не говорит о том, я выполняю закон, у меня нет выбора. Творец делает со мной все, что он хочет. Через это желание, через другое желание, через отдачу, получение, он делает со мной все, что хочет. Насколько я готов, чтобы делать, насколько я участвую осознанным образом во всем этом, об этом говорится. Я должен оправдать его. Мне нужно согласиться с его властью. Об этом мы говорим, а не о том, что он властвует. У меня нет проблем с тем, что он властвует. Он всегда властвует. Хочу я, не хочу. Я тут и рот-то не могу раскрыть. Я задаю своим свободным выбором, согласиться с этим или нет. Так не мешайте две вещи, Иран. Есть две системы закономерности, или нет двух систем? Нет здесь двух систем. Здесь выбор со стороны человека, свобода, определить свое отношение к жизни, и только отношение. Но это отношение меняет мою картину, меняет мое ощущение. Мы говорим только по отношению к Килим, только по отношению к человеку. Поменяю я свое отношение, я почувствую себя в тех самых законах хорошо. В тех же самых законах. Закономерность действует, я всегда нахожусь в равновесии. Но мое ощущение зависит только от моего выбора. И пока я не выберу Творца как добрым и единственным, я буду чувствовать плохо. И продолжим в следующий раз. Надо объяснять еще очень много вещей. И слова, которые мы произносим, они не передают все. Так, ну что делать? Таков наш путь. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.